Вы знаете, я очень рад, что мне предоставили такую честь открыть вечер народной артистки, лауреата государственной премии Медеи Джапаридзе. Медея Джапаридзе – одна из самых моих любимых актрис, совершенно замечательный человек, в котором, по-моему, очень многое воплотилось. Ее нельзя назвать, что это грузинская актриса. Она играла в Москве, в московских спектаклях, она давала здесь вечера, но в ней так много воплотилось черт Грузии, которую я лично обожаю, и доброта ее, и красота, и широта, и темперамент. У нее замечательный дом, у нее замечательная семья, и вообще она замечательна. Этот вечер, он носит несколько своеобразный характер. Она очень волнуется, как всегда она волнуется, потому что она очень творческий человек. И у нее был прекрасный вечер в Грузии, в ее такой юбилейный ее вечер. Вот мне довелось там быть, я видел, какое обожание со стороны публики, со стороны людей существует к Медее. И он был очень удачен, но ее просили повторить его здесь. Повторить, конечно, его нельзя, хотя бы в силу тех причин, что у нее там было много партнеров, которые ей подыгрывали. Их нельзя сюда привести, тем более, что у Медеи вот на носу премьера, и она просто вырвалась, потому что она любит и наш дом, и Москву. И вот оказала нам эту честь и приехала сюда. Поэтому вечер несколько своеобразный. Это, как она сама его называет, это импровизации на несыгранные роли. Поэтому вы понимаете ее волнение, особенно те, кто причастен к этой специальности. Сейчас начнется с некоторых отрывков, киноотрывков, которые, значит, будут показаны, и Медея кое-что объяснит. А потом она уже будет играть, она объяснит все лучше гораздо, чем я.
Добрый вечер. Благодарю, что пришли. Все эмоции оставила в кулисах, потому что столько их умерло и ушли. Смотрела сейчас на них. Мой вечер называется «Импровизация на несыгранную роль». В нашей стадии, большинство это лучше меня знает, есть в нашей работе, которую не видит обыкновенный зритель, есть такая стадия, когда роли розданы, репетиции идут, актер знает, что хочет его герой, но авторский текст еще не стал его текстом. Но так как он знает, что хочет его герой, он начинает, у него желание появляется, говорить своими словами. И иногда он что-то удачное находит, и это остается в спектакле. Есть другая такая стадия, когда актер сыграл хорошо роль, настолько хорошо, что он взлетает и может импровизировать. Значит, иметь почву под собой – это самое счастливое, конечно, положение. Эти отрывки, которые я хочу вам показать, они без партнеров, без репетиции абсолютно, без режиссера. Это спектакли, которые должны были состояться, и почему-то не состоялось, не начинались репетиции. Но в свободное время, видимо, эти роли я хотела играть. Мои мысли бродили вокруг роли, и я что-то, в общем, говорила от имени этих образов, а потом они вылились в какие-то монологи. Совершенными они не могут быть, потому что у меня партнеров не было, ни репетиции. Это как эскизы, как зарисовки, может быть, паспорт на то, что мог ты играть или нет. Ну, 4 отрывка. Первый – это оптимистическая трагедия, второй – это Маргарита из Пиросмани, третий – Нина Заречная Чехова, где нет импровизации, есть маленькая композиция только, и которую я буду на грузинском языке. Я только последние дни сообразила, что вот это все перед вами выступать на грузинском языке невозможно, потому что непонятно будет мои мысли, мои слова. Все, кроме Чехова, да, и последняя Дитя. Это исходя из общего сюжета, не текст авторов, а вот свое, такая своя фантазия. Оптимистическая трагедия. Видимо, я в детстве имела возможность видеть замечательных людей, старых большевиков. Я помню один вечер, один раз, как я увидела, значит, вместе Крупскую, еще, простите, я забыла фамилию, и Марью Федоровну Андрееву. За один вечер. И они все были разные, по-разному прекрасные. Поразительная скромность, которая веяла от Крупской. А Марья Федоровна, это мне не надо рассказывать, что она из себя представляла. А третья, простите, вот то, что я забыла фамилию, была уже совсем тоже с прошлым прекрасным, мужественным, интересным. Но она могла, например, говорить так. Там ребенок сидел, у которого погибли родители, а и воспитывала его няня. И вот Марья Федоровна спрашивает: «Витя, как няня?» «Спасибо, хорошо», — ответил мальчик. «Не няня, а старший товарищ», — сказала вот третий. «Ну что ты, можно няня?» «Нет, не няня, а старший товарищ». Вот она могла так говорить, но все равно ее жизнь была прекрасной и так далее. Наверное, от этого мне хотелось ее играть. Маргарита из Пиросмани. Есть несколько пьес, чудесных пьес Карастелева, который у нас играет, и еще грузинского драматурга. Это не известно. Это... А Пиросмани очень мало известно. Например, в связи с Маргаритой известно только то, что она была шансонье, пела в саду, он влюбился и там продал что-то, и целую арбу цветов преподнес. Больше ничего. Вот это легенда. Никаких таких настоящих фактов нету. Ну вот, мне хотелось, иногда ее так рисуют, когда, в общем, это в производстве театра или где-то хищницы. Мне казалось, это умаляет самого Пиросмани. Она могла быть простой шансонье, который пела в саду, но это ничего не значит. У Кугеля есть Жюдик, мне кажется, он пишет о Жюдик, какая-то шансонье с огромной болью. В общем, он помещает о ней там, где Ермолова, Савина, все, целая книга, а потом он пишет о Жюдик. И мне кажется, что в ней, наверное, что-то было, потому что он чудесный художник, и зря бы не влюбился за что-то. Да. И четвертая Эдит Пиаф тоже. Значит, я никаких инсценировок нет. Это в результате воспоминаний о ней, вот сложился у меня этот текст. Единственное нарушение, которое я сделала, там у нее есть воспоминания, что когда она потеряла любимого Марсель Сердан, он погиб, тот вечер у нее был вечер в Нью-Йоркском театре «Версаль», в Версальском дворце, когда она узнала. И она не могла встать и петь, а потом вот она решила, что она посвятит ему этот вечер, и это дало силы, и она встала, и вышла, и спела. Вот тут у меня маленькое такое нарушение, что не это подняло ее, а надежда, которая всегда у людей мелькает, что, а может быть, он сильный, мужественный, нашел какой-то выход, случилось чудо, и он спасся. И вот это, и она решила говорить с Богом, потому что содержание этого знаменитой песни «Мондю» есть как раз разговор и мольба с Богом. И в тот вечер она вообще это пела, но она пишет, что вот посвистила она так. А я, мне захотелось, что вот эта борьба за спасение, надежда, вот это подняла. Больше у меня никаких нарушений. меня кожаное пальто. От умершего комиссара монолог. Ни по происхождению, ни по воспитанию я не должна была как будто быть в дни революции среди большевиков. Но мы были те, которые, оставив свою благополучную и праздную жизнь, ушли в революцию, чтобы добиться на земле лучшей жизни для человека, невзирая на его происхождение. Революция для нас была такой, нам казалось, такой необходимой, пленительной, могучей бурей, которая сметет все несправедливости и невзгоды на земле. И многие, многие из нашего круга были подхвачены его мощными волнами. Да, мы имели идеалы. Мы шли, сверху нам светило солнце, впереди нас вели святые имена тех, кого мы верили безгранично. Среди убитых уже были Урицкий, Володарский, 26 комиссаров. Мы ничего не боялись. О, романтика! Ты всецело владела тогда нашими сердцами. Я погибла, когда королевская бригада пехотинцев напала на наш полк. Я была смертельно ранена, вокруг меня гибли все мои люди, но в это время подоспела часть нашего отряда, которым и командовал наш офицер. Кстати, он был, между прочим, бывший белогвардейский офицер. В те годы многие из Белой гвардии шли в Красную армию. И к этому нашему офицеру очень, к нему было отношение недоброжелательное, подозрительное. А я почему-то сразу поверила в него и не ошиблась. «Операция выполнена! Вы слышите меня?» – прокричал он над треснутым голосом надо мной, над раненой. Я с трудом подняла веки, я хотела дать понять, что слышу и понимаю все. И увидела глаза, множественно глаз, которые на меня смотрели со страхом, скорбью, с волнением, желанием мне помочь. Между прочим, среди них были и те, которые совершенно иным выражением встретили меня, когда я первый раз пришла на корабль, встретили бесчеловечно. Видимо, я умираю, подумала я, потому что человек перед смертью вспоминает или самое страшное, или самое счастливое. И с быстротой кинокадров промелькнули мои память и мгновения. Я не успела прийти на корабль, когда я увидела, что ко мне направляется группа моряков. Уже издали в этой походке мне показалось что-то странное. А когда они приблизились, мне стало страшно. Это не были люди, это были звери в человеческом обличии. Они наступали, я в ужасе отступала и беспомощно сжимала в кармане маленький холодный наган, они наступали с обрывками омерзительных фраз. В это время из люка выпрыгнул полураздетый, татуированный, громадный моряк и с ревом, что вы с ней церемонитесь, кинулся в мою сторону, и я не помню. Я не помню, как я вынула револьвер. Я не понимала, что я убиваю человека. Я чувствовала, что только этот холодный кусок железа может остановить тот ужас, который на меня мчался. Сколько напряженных минут. В полку анархия, власть была в руках анархистов. Моряки их не очень недолюбливали, но боялись и считали с ним. Но когда анархисты расстреляли двух беспомощных пленных, возвращающихся домой, двух благородных интеллигентов, которые ничего общего не имели с политикой, моряки, которые хотели их спасти, но они не посчитались, анархисты, с их желанием, и без суда расстреляли их, моряки, большинство моряков окончательно отошли от них и стали на нашу сторону. Но до этого отсюда моряки, отсюда анархисты, они требовали от меня ликвидации нашего офицера. Чуть не поколебали мою веру. Я решила поговорить с ним. Он оказался искренним. На мой вопрос, скажите, как вы относитесь к советской власти? Он ответил невесело, сухо, пока терпим. Но я одного не понимаю, продолжил он, вдруг взволновавшись. Как вы очутились среди них? Ведь такая женщина, как вы, если бы не эта катастрофа, должна была бы иметь салон поэзии и красоты а-ля Зинаида Волконская. Рукой нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновения. Неужели вы, человек благородного происхождения, воспитанный на Толстом и Тургеневе, на Блоке и Гумилёве, верите, что вот эта озверелая толпа создаст, будет управлять новым миром? И для этого они абсолютно не готовы. Для этого надо их перевоспитать, убить в них зверя и возродить человека. Но все те, которые это могут сделать, как только они окончательно попадет в их руки власть, они уничтожат их. Как свидетели своей неполноценности, они проникнут во все сферы, оттолкнув достойных. И на земле исчезнет красота, которой и так мало было. Помните Брюсова? Где вы, грядущие гунны, что тучи надвисли над миром? Сложите книги кострами, плещите в их радостном свете, творите мерзости во храме, вы во всем неповинны, как дети и так далее. Вы сказали, ответила я, что вы и я воспитаны Толстым. Толстой для вас авторитет. Но Лев Николаевич Толстой сказал, что чем больше проходит время, мне мучительно, я страдаю от соседства, бессовестной роскоши, жуткой нищетой. Мне стыдно. Толстому было стыдно. Он страдал, а вы продолжали свою жизнь беспечно. Вам повезло, вы родились в родовитой семье, сословие, значит, которое не нуждается, вы получили воспитание. Но что делать большинство россиян, которые живет в нищете, сутки работает 16-18 часов, чтобы вы жили беззаботно? Вы думаете только о себе. А Толстой и мы, большевики, думаем о каждом человеке. Мы хотим, чтобы каждый человек имел бы человеческий образ жизни. Вы говорите, что народ... это озверелая толпа, и он не создаст новой жизни. Но вы не знаете народа. Толстой знал. Его Каратаев – это невыдуманное лицо. Он среди народа встретил их, Каратаевых, и доказал нам, что в народе существуют духом светлые, мудрые люди, у которых не мешало бы и нам поучиться. А остальных мы воспитаем. Мы приобщим их к искусству, к прекрасному, к культуре, к музыке. Вся интеллигенция включится в эту благородную миссию. Вся интеллигенция должна включиться в эту благородную миссию. И земля наполнится новыми людьми, которые создадут новую, прекрасную, человеческую жизнь. Боюсь, что это только мечта, с грустной улыбкой ответил офицер. Да, если мы потеряем свои идеалы, ответила я, если мы не найдем среди нас человека, достойного управлять новым миром, вернее, мы не сумеем, у нас не будет дара увидеть его, найти, вы правы, все это останется только мечтой. Я был с вами откровенным, ответил мне офицер, и вы, как политический комиссар, можете дать распоряжение, чтобы меня арестовали. Но я вам даю честное слово офицера, что несмотря на то, что я думаю, что вы ошибаетесь, предавать вас я не собираюсь, и до конца буду около вас служить честно моей родине. Спасибо, ответила я вам верю. И когда я, смертельно раненая, подняла глаза и увидела моих моряков, которые на меня смотрели с волнением, желанием мне помочь, я подумала: о, Боже мой, почему у меня нет сил сказать моему офицеру: вы видите, помните наш спор, вы не верили, посмотрите, какое огромное человеческое сочувствие ко мне. Я рада, что заслужила их любовь и уважение. И в это время вдруг вспыхнул золотистый свет. И потом этот золотистый свет превратился в какой-то длинный золотой туннель. И я почему-то оставила всех и полетела по этому туннелю куда-то к небу. Этот легкий полет был, оказывается, моей смертью. Когда я уходила, я верила, что правда на моей стороне, в споре с моим офицером. Когда я уходила, я верила, что я отдаю жизнь во имя лучшего будущего нашего грядущего поколения. И не дай Бог жизни свернуться куда-то в сторону, и чтоб наши потомки не думали, что все наши жертвы были бессмысленны, что они дошли до тех чистых вершин, которые мы когда-то воздвигли в нашем воображении. Thank you.
забавляла с этой благородной жидкостью. Сегодня вечером я хочу ответить на твой вопрос, который ты мне неоднократно задавала. Ты удивлена, тебя интересует, почему я осталась одна на этом свете. Ты знаешь, что я была бродячей актрисой. Голос у меня был маленький, но поклонники были. Путешествовала, бродила я много, где я только не была. В Португалии, Испании, в Италии, даже в России. Вот во время пребывания в России я попала на Кавказ. Ты слышала о Кавказе? Слышала. На Кавказе есть маленькая страна, которая называется Грузия. Ты слышала? Нет, я так и знала. Там почти в течение целого года светит солнце. Народ веселый, щедрый, пластичный, музыкальный. Такое впечатление, что на каждом шагу там льется дивные мелодии. Такое впечатление, что в их городе вечный праздник. Между прочим, когда я там была, мне больше хотелось петь испанские, итальянские песни, чем французские. Потому что народ своей природы похож на на итальянцев и на испанцев. Мужчины неравнодушны к женщинам. Нигде я не чувствовала себя так женщиной, как там. Когда я ходила, меня всегда провожали взгляды мужчин и их громкие комплименты. Одним словом, дорогая, все было за то, чтобы я полюбила этот дивный город. Я выступала в садике, когда зажигались фонари на маленькой сцене, где стояла старая пианино. Однажды вечером, во время концерта, я обратила внимание, вернее, я почувствовала взгляд. Среди зрителей за столиком сидел худощавый, смуглый мужчина. За столиком, на котором стояла бутылка вина и стакан, он пил вино и смотрел на меня. О, Боже, как он смотрел! Я не знаю, что было в этом взгляде, но он стал мне необходимым в жизни. В этом взгляде было восторг, восхищение, благоговение, радость. Одним словом, мне стало так хорошо, как никогда. Мне казалось, что я хороша, что я чудесно пою, и что я готова была взлететь в небо, в синее небо. Эти дивные минуты продолжались до конца концерта, и излучение его взгляда было настолько сильным, что я решила, что он сейчас подойдет, встанет и подойдет ко мне. Но этого не случилось. Как только я спела последнюю песню, он исчез. Так повторилось второй день, третий, четвертый, почти в течение целого месяца. Знаешь, дорогая, у актеров, наверное, у больших тоже, и у таких смертных, как мы, шансонье, есть, наверное, одно общее. Мы все ненавидим начинать вечер. Нам кажется, что мы больны, мечтаем, что что-то случилось бы, чтоб сорвался этот вечер. Я каждый день за этот месяц шла в этот садик, как на праздник. Но шли дни, и я теряла терпение. Я его ждала, он не шел. Я привыкла как это слово по-русски, отбиваться от мужчин. И надо вам сказать, что в те дни никогда я не была на такой дистанции от них, как в те дни, потому что я чувствовала интуитивно, что если кто-то около меня появится, мой странный незнакомец исчезнет. Я даже репертуар переменила. Вместо того, чтобы петь пикантные, двусмысленные песни, вроде «Дорогая, подари мне одну ночь», помнишь? «Дорогая, подарите мне одну ночь». Никогда. Одну ночь, только одну, никогда, никогда. Молю вас на коленях, одну ночь, подарите мне только одну ночь, две, только две. Вместо этого я пела такие наивные песни, как «О соле мио». Oui, je revois la grand sombrero. Je revois la grand sombrero. Elle me dit, j'entends le dernier fandango et Sigedilia qui chante les signorites de Sicilie. Quand lui sur la place, la journée. Mais ça, visivaille, je danse. Благопристойные танго. За столиками часто приносили знаменитые кавказские шашлыки. Это меня раздражало, он никогда этого не делал. И неотрывно смотрел на меня. О, Боже, как он смотрел! Но шли дни, и приближался мой последний вечер. Он это знал, я почувствовала, потому что к его восхищенному взгляду прибавилась тревога. Я решила заговорить с ним сама, но я не знала русского языка. Наверное, он тоже не знал. В один прекрасный день, он был кавказец, я это поняла. В один прекрасный день я сказала своему аккомпаниатору, чтобы он привел его ко мне после концерта. В тот вечер, который я ждала с таким нетерпением, я пришла в сад, приготовилась, вышла на сцену, начался аккомпанемент, я начала петь. Но того, для кого я пела, его не оказалось. Я кончила вторую песню, третий. Его не было. Кончился концерт, его не было. Он исчез. И на второй день то же самое. И на третий. Ты не понимаешь, ты не можешь представить, что со мной случилось. Мне казалось, что фонарь светит гораздо хуже, что у пианино еще хуже. Звук, что я не хороша, что я плохо пою. Одним словом, я потеряла желание петь. Вот так. Проходили дни, и, наконец, наступил мой последний вечер. Я пришла из Витвичих в кулис, я посмотрела, зрителей его, конечно, не было. Я вышла, начался аккомпанемент, и вдруг в глубине сада появился он. Быстрыми шагами подошел к своему столику, но не сел и посмотрел на меня. О, Боже, как он посмотрел! Я пела, чтобы он понял, что я его ждала. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierto de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final declaro que te estás burlando, que te estás sonriendo. De mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. В это время в глубине сада вошли несколько мужчин с огромными плетенными корзинами и подошли к сцене. Когда они подошли, я увидела, что они заполнены дивными розами. Они стали стелить эти розы. Я, оторопев механически, продолжала петь, публика аплодировала. Они клали, розы не кончались. И, наконец, они опустили эти корзины, и они вернулись быстрым шагом к моему незнакомцу. Я поняла, что это он, автор этого дивного сюрприза. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierto de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final declaro que te estás burlando, que te estás sonriendo. De mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. Как только кончился вечер, я побежала в гостиницу, чтобы переодеться и вернуться. Гостиница была там же, около садика. Когда я вошла в гостиницу, на меня повеял аромат роз. Я подошла к своим дверям, вдруг они открылись, вышел растерянный портье, на незнакомом мне языке он что-то мне объяснял. Я открыла дверь и увидела, что в моей комнате к стенке стоит мой незнакомый, а комната заполнена розами. Он смотрел на меня, и в этом взгляде было огромное напряжение. Что я, счастье или несчастье? До утра мы вместе были, дорогая, и каждая минута была полна счастья. Я сказала ему, что вернусь скоро к нему, для него. Его глаза засияли радостью, как будто он понял содержание моих слов. Когда я уезжала из этого города, я уносила грусть. Но в моей бродячей образе жизни скоро ко мне вернулось беззаботное настроение. И тем более я была уверена, что вся жизнь полна такими встречами. Но проходили годы, и ничего подобного больше я не видела. Я нравилась многим. Даже хотели жениться, если я брошу свою бродячую профессию. Но чем больше время проходило, я тосковала по тому поклонению, по тому взгляду, по тому благоговению, уважению. Один раз я встретила своего бывшего аккомпаниатора, который снова с какой-то бродячей труппой попала в Грузию. Я, кажется, ему сказал, хозяин ресторана, где мы выступали, что мой худ странный незнакомец был художник. Он был художник. Рано щедро он раздавал свои картины. В этом ресторане они висели. Он странно щедро раздавал их и не расставался с одной картиной. Это была я, которую он нарисовал без меня. И он вечно висел в его бедном жилище. Бедный, да, бедный. Он не был богатым, как мне показался в тот вечер. Я решила ехать. Но в это время в России начала революция. Я испугалась. Потом я потеряла голос, а богатство я не скопила, это ты хорошо знаешь. А потом я сама не хотела, потому что я боялась в его глазах увидеть то, что я видела в зеркале. Вот так, моя дорогая, эта единственная встреча дала мне счастье, и она же меня, я уверена, оставила одной, потому что он так приподнял меня, так он уверил в моей неповторимости, что мне казались все ничтожеством. Вот. Он мстил мне. Нет. Не он. Он был великодушный. Судьба, что я встретила такого человека, по женскому легкомыслию промчалась, прошла мимо и помчалась в другие города, не оценила его чувства, не увидела его. А он, я уверен, не был обыкновенным человеком. Только не мой вымысел, не моя фантазия. В 1968 году в Париже была открыта выставка «Пиросмани». Открыл ее знаменитый писатель и министр культуры Мальро. На выставке была масса народу. Наши провожающие из Грузии были окружены гостями, и они видели издали странную картину. Среди публики ходила старая женщина с какими-то старыми журналами, очень взволнованная. Она подходила, видимо, к незнакомым и что-то показывала. Они заинтересовались ею, но они были окружены гостями, и когда они освободились, этой старушки уже не было. В 68 году, в 65 году Маргарите, наверное, было 75, а может быть и 80, но что это значит сегодня для женщин, особенно для француженок? Так что может быть, может быть, может
Adamianevi, Lomevi, Irmevi, Artivevi, Peplevi, Mterevi, ყველაფერი რაც კი ოდესღაც სუნთქავდა, არსებობდა, გახრა, გასამტვერდა. Უკვე ათასი წელია, რაც დედამიწის პირიდან სიცოცხლე აღიგავა და მხოლოდ ეს უბადრუკი მთვარის ფანარი კიდია ცის კიბატონზე. Civa, civa, sašinelija esi carijele, sašinelija esi ču. Cocalaš seba ta scheulevi gakren, galven, grublevat ikcen, Мати суле бертване чигаертенде да чемши гард моикне. Сам каро сули мевар. Да ме уцнов чем схеуши овел сицоцхлес ромелиц геодес хациво. Астели та черт хел ту шедргеба чеми баге да чеми хма гайсмис рогорц хма мгагадеблиса удавно сашина და რავის ესმის ჩემი ძახილი არც თქვენ ცეცხლის ენებო რომლებიც განთიადისას გამოჩდებით ჭაობის ზედაპირზე უნიათოთ უნების ყოფოთ ცივა ცივა ნაცრისფერ სამყაროში და მწყდეულ მარსება მე არ ვიცი სად ვარ და რა მომელის მე მხოლოდ ვიცი რომ ეშმაკთან ბრძოლაში მე უნდა გავიმარჯო, მაგრამ ეს მოხდება ათასი წლის შემდეგ, როცა მთვარე და მიწა გაქრება. საშინელია ეს სიცარიელე. საშინელია ეს სიცივე. საშინელია სიჩუმე. Тешният рог сахия вярга. Чеми гули гякет мои тес рогор толия. Чеми гули рот венге Нину Заречную когда-то все мечтают играть, но в данный момент не это на меня так подействовало, а просто через несколько лет тому назад я перечла и поразилась, что если сегодня художники и писатели создают произведение о том страшном, что может быть и так далее, то есть конкретные опасности, но тогда... Когда еще не было конкретной, это какое поразительное предчувствие. Мне кажется, многими видели и фильмы, и все, но вот то, что тут на полстраницы, наверное, иначе, не дай бог, не может быть. Разрешите последнее. Эдит Пиаф я взяла в моем воображении, так что она в больнице, она была в больнице. К сожалению, и то страшное было, как мы ее не любим, что ей приходилось лекарства страшные принимать. Пока еще не поздно, пока еще есть время. Нет, пока у меня есть еще силы, что я хотела сказать. Простите, простите. Я приняла лекарство от физических болей, и он действует на память. Да, 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 если вы приглядитесь к моей походке и к моим рукам, вы поймете, что у меня болит каждая клетка. Вы думаете, что я скрываю свои грехи? Я никогда не скрывала их. Да, 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 я это лекарство принимаю не только потому, чтобы унять мои физические боли, а чтобы выключиться, забыть мою страшную жизнь. Я вам расскажу один эпизод, и я потом посмотрю, у вас будет настроение еще хихикать. 18 лет мне было, когда я потеряла 3-летнюю девочку от голода. Отец где-то бродил, он был бродячим актером. Мать так рано оставила меня, что я и не успела запомнить ее лицо. И это было в Париже. В Париже, веселом, чудесном, добром, жизнерадостном. Paris, c'est une blonde. Paris, reine des mondes. Nari, nari, ra. Nari, 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 ra. Nari, nari, ra. Да, вот я вышла, на улицу вышла, чтобы достать деньги на похороны. Боже, храни этого человека, который тогда ночью меня встретился, он захотел со мной развлечься, но когда он узнал о моем несчастье, я не сумела скрыть. Он мне дал деньги и пустил, пустил, чтобы я свою дочку уложила. Вот, теперь что, опять у вас будет настроение хихикать? Тогда к чертовой матери, свиньи вы, проклятые. Боже, я не хотела, я не, наоборот, я хотела говорить, говорить с моим зрителем, который я хотела, я опять в больнице, и, наверное, отсюда не выкарабкаюсь, я хотела говорить правду, потому что я не хочу, чтобы мой зритель мне приписал те ужасы, которые мне будут хватить и мне своих грехов. Да, я скоро не буду. Скоро не буду. Ну что ж, я же несколько раз сама пыталась уйти из этого мира. Один раз испугалась, один раз передумала, один раз спас мне друг. 2 минуты, и меня уже не было бы. Ха, какой везунчик. «Везучий ты!» — он сказал, когда он понял, в какое время он зашел. И вот после этого появилась вот эта песня моя. Мое дитё. Нет, детей у меня не было. Песня! Он... Люсьен. Мой друг Люсьен. Сегодня! Какой ты везунчик! Сегодня я просто сказала своим друзьям, давай пойдем к Люсьену. Боже мой, ну и везет тебе! Что это такое у тебя там? Покажи. Ты что, с ума сошел? Ты что, хочешь меня напугать? Нет, дорогой, нет, я никогда не поверю, что в один прекрасный день тебя увижу умирающего от страданий, от любви. Дай мне это! Дай сейчас же мне. Не надо, не надо. Я так счастлив, что я твой друг. Не надо. Люси, не надо. Пойдем, пойдем. Lucien, elle est au copain comme moi. Moi, tu me connais, j'aime rigoler, m'amuser, pas vrai? Alors, c'est toi qui dois venir. J'ai dit comme ça sans prévenir. J'ai dit comme ça sans réfléchir. J'ai dit au copain, oh ma chère Lucien, quelle chance que t'as pas voir Lucien. Elle est au copain comme moi. Cette blague. Quelle chance que t'as, c'est pas pour dire que j'aime bien rire. Crois-moi, un autre comme moi aurait marché à ton ciné, pas moi. Alors, au revoir, à tout à l'heure. T'en fais une tête sacrée passée. Bah non, bien sûr que j'ai pas peur. Toi, et de te manger, de te voir, un jour, ton fils, un fils d'amour. Lucien, et bien quoi, Lucien? Donne-moi ça que t'as dans la main. Несмотря на то, что я побита этой проклятой жизнью, я ее обожаю и люблю, и моего зрителя, который не оставит меня одну, зная, как я боюсь быть одной, и проводит меня в последний путь. Особенно боюсь я по утрам, когда мысли... Когда не знаешь, где найти силы, чтобы подняться с постели. Это вечная борьба духа с плотью, потом снова воскреснуть, потом... Сейчас этого чуда уже не будет. легкий, маленький чемпион, легкий чемпион такого-то веса, про меня кто-то сказал, который безжалостно растрачивает свои силы и катится к пропасти. Вот показался тут пропасть. О, обрадуются журналисты. Раскроют крылья фантазии. Ну что же делать? Это им обещает большой гонорар. И потом... Я сейчас уже должна говорить правду, правду. Нет, я дала им повод на это. А как же могло быть иначе? Ведь я на улице родилась и на улице воспитывалась в полном смысле этого слова. Мать меня рано покинула. Отец каждый месяц привозил новую женщину. И я бежала от нее то к одной бабушке, то к другой. Одна бабушка меня кормила соской с вином. А другая управляла каким-то домом терпимости. Вот эти женщины меня воспитали еще неудивительно, что я такая, как я есть. Один раз в загородном кафе, где бедные актеры захотели выпить стаканчик вина, какая-то чужая женщина подошла и сказала: «Поцелуй меня». Я сказала, что чужих я не целую. «Она тебе не чужая», — крикнул мне отец, который там же за прилавком пил и услышал. «Она мать твоя, настоящая!» И он горько улыбнулся. Вы представляете, что со мной было? Тем более, что через 20 минут эта мать, дребезину пьяная, уже не узнавала меня. Вот, я слишком рано прошла уродливую школу жизни, и около меня не было матери, которая меня успокаивала бы, что есть на земле и любовь, и дружба, и человечность, и тепло. Всю жизнь я искала человека, на который можно опереться. Наконец появился в моей жизни человек, который осветил мою жизнь. Марсель Сердан, мужественный, который знал все мои грехи и любил меня такую, как я есть. Марсель Сердан, непобедимый на ринге. Марсель Сердан, добрый, как ребенок. Один раз в Касабланке во время матча его партнер, когда-то знаменитый араб, прошептал, который проигрывал, конечно: «Марсель, еще немного, дай мне немного продержаться». И Марсель, зная, любимец публики, но который знал, что это же публика освистает его, он исполнил его просьбу. Один раз он случайно попал в клинику для больных туберкулезом детей. И когда он оттуда вышел с этими впечатлениями, он не поехал отдыхать, как он собирался, сделал новое турне, собрал все деньги, передал вот этой клинике. Вот какой человек меня полюбил. Но это было слишком много счастья. Несчастье снова вошло в мою семью. Самолет, Нью-Йорк, Париж разбился у Азорских островов. Марсель Сердан был в этом самолете. Тот вечер у меня был концерт в Версальском дворце. Зал был полный. Я в полуобморочном состоянии лежала за кулисами. Надо мной какие-то испуганные глаза моего друга, импресарио, для которого этот вечер был спасением от разорения. Зал начал шуметь, а я не только петь, я подняться не могла. Испуганные лица больше и больше бегали ко мне. Импресарио ломал руки, шум все прибавлялся, и я вдруг у меня пришла одна мысль. Самолет разбился. Но ведь существуют какие-то секунды, минуты, когда люди знают, что они погибают, и начинают бороться за спасение. И Марсель Сердан, мужественный, сильный, нашел какой-то выход. Выпрыгнул. Я не знаю, что. Одним словом, случилось чудо. Ведь существует слово «чудо». Я решила говорить с Богом словами той песни, молить Его словами той песни, которую я часто пела, но никогда не думала, что это может обрушиться на мою голову. Я встала, вышла. Recèle-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours, laissez-le-moi encore un peu. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie.
Oh, oh, oui. Asta, Ivo, Nadé, Nadra, Nadri, Bo.
Чудо, которое я увидел. Мне много лет. Мне уже 9-й, 10-й, я скоро разменяю. И то, что я сегодня это увидел, для меня это грандиозно.
Тут, знаете, я получила запись. Я была бы счастлива, но я боюсь, что я вас утомила. Я должна кончить одним маленьким стихотворением этот вечер, который я всегда кончаю, Татьяна Табиди. И вот, значит, я получила записку, расскажите о своей работе в театре. Я боюсь, я с удовольствием, но я не хочу в эту жару вас мучить. В моей работе в театре все в порядке. Сейчас выпускаем «Милый лжец». Я прервала и вылетела, потому что это растянулась премьера. И они вот с трудом меня отпустили. И вот сейчас я вернусь и буду играть. Спасибо большое. Есть такой артист, вы, наверное, знаете, Коте Мата. Дни, которые у нас адовые репетиции, это ему облегчить. Может быть, еще что-нибудь очень там нужно узнать с удовольствием. Я не.
А можем мы сказать? Можем
с удовольствием.
Ваш вечер импровизации, и я себе позволю полную импровизацию, вот так неожиданно я решился, потому что кто-то из нас должен осмелиться. Может, кто-нибудь добавит? Вы знаете...
Это потом, в конце.
Вы знаете, что вот здесь, уважаемые представители фитнес-театра Москвы, мы любим этот дом, и мы в нем часто бываем. И, конечно, святые стены, которые видели все лучшее, что есть вот в последние многие годы в московских театрах и в театрах страны. Ну, здесь все великие актеры вот нашего периода жизни выступали. И были очень разные вчера, срепетированные, подготовленные, импровизационные. И все-таки, вот согласятся ли мои товарищи со мной, что ничего подобного никто из нас в жизни не видел. Это какое-то вот, я позволю себе, вот как режиссер сказать, это вот, Сергей Иванович правильно, это какое-то потрясение. Если говорить совсем правду, что сейчас как-то очень нас пытается приучить, то это произвело вначале какое-то странное впечатление. Как к этому относиться? Вот по режиссуре, как к этому относиться?
Довели,
да? Да. Вот мне показалось, что какое-то... Это потрясение все, потому что какой-то крик прекрасной актерской души, все то, что накопилось, не высказано, что не удалось сыграть, выплеснуть. Все, что накопилось десятилетиями в разные периоды возраста и творческого периода актрисы, вдруг выливается в такой странной форме каких-то монологов, которые, в общем, вначале настораживают, если говорить очень правду. Я себе позволю бестактность в таком торжественном вечере. А потом поражают. И я думаю, что тут нельзя сомневаться в искренности Сергея Владимировича, потрясают многим. И степенью искренности, и обилием накопленного, и, конечно, мощью дарования актерского. Поэтому, по-моему, необычный, совершенно не вписывается ни в какую, вот в какую графу нашей деятельности, такой, это никуда не вписывается. Но это прекрасно. И все, кто был сегодня, мне кажется, может, пройдет время, мы только поймем, на чем мы сегодня присутствовали. Спасибо огромное.
Говорить-то, товарищ. Ну, во-первых, это чудо. Во-вторых, мне кажется, что человек заставил нас вспомнить о том, что это наш дом. Это дом актера. Вот здесь может что-то такое происходить, что не может, не должно не происходить нигде. Вот только создается атмосфера. Каким чудом? Вот эти какие-то рваные фотографии и робкий конферанс. И мы уже, так сказать, не на эстраде, а мы в гостях. Затем нам показывают работы, в которых действительно человек подыскивает слово, потому что он говорит, в общем, не на своем языке. И специально он говорит на грузинском языке, когда он читает «Чайку». В общем, тут очень много продумано, и вроде бы, так сказать, и невозможно сказать, что это умная актриса. Это актриса, это художник, это натура, это чудо. И вот это чудо какого-то еще, я бы сказал, высокого уровня интеллигентности, который... с огромным доверием предлагают нам принять как начало, так сказать, разговора, как какую-то шкалу, по которой только и можно, только и достойно говорить о том, о чем говорит Медея, и о том, как это говорит именно Медея. И вот это какое-то завораживающее чудо, в которое действительно сразу не войдешь. Оно тебя... ломает, оно тебя покоряет, оно тебя захватывает, и ты переполнен благодарностью, и все слова какие-то блестящие, там заранее придуманные, они к черту улетают. Ты понимаешь, что ты присутствуешь вот в каком-то единственном, вот как когда-то было. Вот черт, я был на гениальном спектакле «Мочалова», а я был на бездарном. Вот мы присутствовали при единственном чуде импровизации. И мне кажется, что мы должны просто низкое спасибо, Медеев, все вам сказать за то, что вы нашли время во время выпуска спектакля, во время, так сказать. И все-таки, раз вечер назначен, это тоже чувство долга. Это тоже, в общем-то, чувство долга, тоже какая-то интеллигентность высокая. Я не могла тех людей, которые заранее прочли это самое. Да, в сложных погодных условиях, в условиях перестройки, бог знает чего, все-таки, так сказать, понимаете, найти время и сказать, что-то происходит. Ведь это такая обманка. Первая, ну красивая женщина, зачем ей еще быть актрисой? Она актриса. Вот. Как начинается этот фильм, она все актриса, все на наших глазах. И вот, и предела этому нет, и не должно быть, и не может быть. Мне кажется, что мы все должны пожелать вам удачной премьеры, чтобы все у вас шло в накат еще выше, выше и дальше, и сказать огромное спасибо. Я думал, что ну что же из Грузии-то цветами заваливать, но, в общем, цветочек один. Я вам все-таки попробую преподнести. Дело все в том, что мой батюшка говорил о том, что тем, кто меня помнит и любит, дари то, что я люблю, мои карандаши. Карандаш Юрия Александровича Завадского, я думаю, что он вам что-нибудь приятное напомнит.
Редко приезжаете в Москву. И в этом ваша большая ошибка. Потому что Москва вас тоже любит. Вы нам родная. Такой красивой женщины и актрисы я лично не знаю ни одной. Простите меня, все присутствующие красавицы. И красота у вас совсем особенная. Это красота чистоты вашего духа. Это красота вечной непосредственности. Я вас видела на сцене в театре Марджанишвили. Я вас видела, когда вы пеленали своих внуков. Я вас видела, когда вы угощали гостей. И вы всегда были ни на кого не похожи. Вы были прекрасны тем, что вы словно посланы людям для того, чтобы они больше любили солнце, для того, чтобы они больше понимали, что такое красота и что такое вечная связь искусства и жизни. Потому что одни из нас чересчур заняты своими делами, они уже не могут быть хорошими матерями и женами. Другие хорошие жены, но уже они рано стареют. А у вас есть все. У вас есть бессмертие природы. Вы сегодня стоите перед нами такая же, какой я вас видела 25 лет назад. Такие руки, которые есть у вас, такие жесты, такие повороты головы – это сама красота. И мы все наслаждаемся этим. И мы говорим: «Медея, ты принадлежишь не одной Грузии. Медея, ты принадлежишь всему Советскому Союзу. Медея, почему ты всегда приезжаешь не вовремя? Сегодня как раз справляет свое 50-летие журнал «Театр». И вот ты догадалась приехать сегодня. Я не могу не быть на журнале «Театр», потому что журнал «Театр» на нас пишет. Мы сами о себе не пишем. Зачем с ним ссориться?
И мы идем в журнал «Театр», а сердце говорит: а что сейчас делает Медея? И можешь ли оставаться ты там, когда она единственная в нашем Советском Союзе, несущая такую красоту искусства, красоту жизни, сейчас выступает? Ты входишь в зал, и вдруг тебе делается так хорошо. И все люди кажутся такими родными, такими близкими. Я готова просто стоять на коленях перед Образцовым первый раз в жизни, между прочим. За то, что он так хорошо сказал. Нет, это не чудо. Это правда нашего искусства. Это правда нашей советской жизни. Это правда вечного значения искусства, неотделимого от красоты душевной и физической. Медея, надо приезжать в начале сезона. Нам дана сейчас многоголосность. Вот мы все, я говорю 3-4, и мы все говорим: Медея, приезжай в октябре. 3-4. Медея, приезжай в октябре.
Вы знаете, видимо, правда есть что-то в этом доме, что вот я все думала, как я сорвалась, почему я сорвалась в эти дни. Самолет ненавижу, я умираю в самолете. И я поняла, что минуты, пережитые в этом доме, меня заставили это делать. Я благодарю и вас, и тех, кто вот так любовно поставил это. Память Александра Моисеевича, Марии Вениамину и всех тех, которые служили этому дому, что вот существует этот дом, который заставляет вот такие безрассудные вещи сделать, видимо, тянет. А то не могу сказать, что я из-за города, вот из-за этого дома, из-за тех театров, которые я любила, из-за моих друзей, которых полюбила. Большое вам спасибо. Разрешите кончить стихотворение. Люди, которые любят... Сейчас слышно? Поэзию все были с огромным удовольствием читали знаменитую переписку Пастернака с Татьяной Тарвити. И этот замечательный дом, который, несмотря после его гибели, вдохновляла и его жена, и который, несмотря на то, что пережила очень тяжелые вещи в жизни, которые вы знаете, пережили. Она дала приют ему в самые тяжелые дни, и она не отходила от него в самые тяжелые дни. И вот его друга я читаю вам, Татьяна Давиде, стихотворение. Я могу о том доме много говорить, но сейчас не время. Стихотворение, посвященное, можно сказать, родине, я скажу, грубый подстрочник. Он, видимо, в экстазе где-то слышит дивное пение и просит, что «брат мой, спой еще раз, и я грянусь перед тобой на колени». А потом воспевает свою родину и говорит о том, что «я не могу умереть и оставить такую родину. Я рожден быть рабом моей родины и не расстанусь ни с этой жизни прекрасной, ни с ней». Вот такое общее содержание. Разрешите? Первые две строчки для реплики я скажу по-русски. «Брат мой, спой мне еще раз, я грянусь перед тобой на колени». Машгамар джуэба, кбило сицоцле, давче витерца чэнганукре, вин мисцапери мухранис минус, вин мисцапери алазнис велес, Садам де он даром зетединос, каварваре блок проставелес. Сваромоку деба мистуис раари, тава гахреба, рогорт сизмари, меги рау, коам голиат мтэ.